Далей ля мікрафону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Зверну увагу на теми гэтай паўгадзіны. Палітычная раскладка гульняў у Сочы, пра тое, хто складзе кампанію Уладзіміру Пуціну. Інтэрв'ю з Людмілай Ваўчок, шматразовай паралімпійскай чэмпіёнкай, якая таксама ляціць у Сочы. Зорка Венера з вусну амерыканскага дыпламата, а таксама расповед былога служачага ўнутраных войскаў, як іх вучаць разганяць мітынгі і як праводзяць ідэалагічную падрыхтоўку. Заставайцеся з намі. Жыхары Віцебшчыны гэтай зімой як ніколі часта скардзяцца на ацяпленне, а таксама на нядбайнасць мясцовых уладаў. Самыя адметныя выпадкі ў аграгарадку Бабінічы Аршанскага раёну і ў райцэнтры Мёры. Там людзі суткамі застаюцца без ацяплення ў той час, як тэмпература на вуліцы апускалася да мінус 20.
У Бабінічах 4,5 тысячы насельніцтва. І прынамсі траціна з іх ўжо некалькі дзён жыве без ацяплення ў кватэрах, бо прарвала трубы цеплатрасы. Паралізаванага пенсіянера суседзі абкладаюць грэлкамі, каб не змерз на смерць, і па чарзе прыносяць абагравальнікі ў ягоную кватэру. Пра такі выпадак апавёў мясцовы жыхар Ігар Грышанаў.
Суседзі вот паехалі там за абагрывацелем, уже там панеслі на кароткае время 3 абагрывацеля. Вот вчера плюс 2. Плюс 10 догнали. Газом греются, электричеством греются, а тепла нету в квартире. Частично поселок обесточен и от тепла, и от горячей воды, и просто от воды. Люди замерзают, дети болеют, а детей вообще в школу не водили. Кто-то уехал к родственникам, кто-то лег в больницу. Ну а что делать? От безвыходности.
Ігар Грышанаў старэйшы на вёскі Стаўры Бабінецкага сельсавету. Ад мясцовых уладаў, па ягоных словах, патрабаваць дапамогі безвынікова.
Ну что, кого спросить? 9-й председатель сельского совета. Вот каждый председатель приходит, пока $1000 не угорнет в ремонт машины, не успокоится. Вместо того, чтобы заменить трубы на теплотрассе, средства куда-то потрачены, неизвестно в каком направлении. 30 жалоб поступило от жителей поселка Бабинич. Будет еще прорыв или не будет? Все под ожидании. Почему? Потому что трубы стали как фольга.
Апошні раз старшыню сельсавету звольнілі 3 студзеня. А ў новай старшыні зусім іншыя клопаты, працягвае Ігар Грышанаў.
На ее место прыйшла Матвеева, и которая вместо того, чтобы помочь хозяйственным вопросам, занимается выборной кампанией. Выдвигая свою кандидатуру, в качестве депутата собирает подписи. Этот человек еще 2 дня поработал, уже написал заявление на выдвижение в депутаты.
Проблема кепскага ацяплення ў Мёрах таксама выплыла на паверхню падчас гэтай выбарчай кампаніі. Прыхільнік стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Валеры Валажонак, які хоча палітавацца ў абласны і раённы саветы, прайшоўся па кватэрах выбарцаў, якія нават спяць у валёнках. У самого Валеры Валажонка батарэі ў хаце проста палопаліся ад холаду.
Я неделю ходил туда, да, инженера, до мэра города. Приехали, выкинули мне радиатор один, які потрескаўся. Одну комнату остались без батареи, вообще оставили. Помогли. И мне главный инженер Каратаев угрожал вплоть до нецензурной брани. Что вы так? Мы не обязаны вам там ничего. Мы приедем, сейчас вас отрежем. У всей стены покрытый дом, у кирпичных домах. Полностью. Жаки, мы вчера там такой геноцид, мы нигде не видели еще больше.
Прычына холаду ў кватэрах – нізкая напруга падачы гарачай вады ад кацельні. Так бывала і раней, што помпы не спраўляліся з падачай цяпла. Але сёлета кацельня мусіць абслугоўваць новы аб'ект – будынак спартовай школы. Раней узімку ён не ацяпляўся, а цяпер там зрабілі казарму для вайскоўцаў, якія прыехалі ў Мёры на тэрытарыяльнае вайсковае вучэнне, працягвае спадар Валажонак.
Вайскоўцы полностью оккупировали, выставили блокпосты. Мёрзнич, 3-я мёрзкая школа, дети в куртках сидят. Многоквартирные вот эти вот, ну там представители властей живут в этих многоквартирных, трехэтажных, там двухэтажных домах. И они собирали, поставили дополнительные насосы. В школе еще холоднее стало. В частных домах у некоторых сохранившихся печки еще от сыра гороха, там эти 30 годов не эксплуатованы. Если эту печку хоть одну затопить, можно сразу сгореть. И поэтому люди мёрзнут, тем более у них палива нету.
Жыхары Мёраў не ведаюць, колькі будуць працягвацца вучэнні і як хутка з'едуць раскватараваныя ў райцэнтры вайскоўцы. Абмяркоўваюць сітуацыю, збіраючыся кубкамі на вуліцы, бо ў халоднай хаце дужа не ўседзеш. І гавораць, як кажа спадар Валажонак, зусім нечаканыя рэчы. Што мясцовыя кіраўнікі гэта і ёсць сапраўдная пятая калёна, бо гэта яны ствараюць невыносныя ўмовы для жыцця і, як вынік, распальваюць варожасць да вышэйшых дзяржаўных уладаў Украіны.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба Александра Лукашэнкі. У кампаніі з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным ён будзе назіраць за адкрыццём зімовай алімпіяды. Хто яшчэ з кіраўнікоў краін наведае Сочы, а хто запрашэнне з Москвы праігнараваў, высвятляў Уладзімір Глот.
6 лютага, за дзень да ўрачыста адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў, расійскія медыі распаўсюдзілі заяву міністра спорту Расійскай Федэрацыі Віталя Мутко. У Ванкуверы было каля 12 кіраўнікоў дзяржавы, у нас у Сочы будзе да 70. Так, можа хтосьці не прыедзе, але ж у кожнага кіраўніка дзяржавы свае планы, свае погляды. Адносна кіраўнікоў дзяржаву, дык вы яшчэ пабачыце, колькі іх будзе. Не думаю, што на якойсьці яшчэ алімпіядзе іх было столькі. Насамрэч, у канадскім Ванкуверы на папярэдніх зімовых алімпійскіх гульнях кіраўнікоў дзяржаваў было каля 30. Іншая справа, далёка не ўсе вядучыя краіны тады былі прадстаўленыя першымі асобамі. Не наведалі алімпіяду, напрыклад, прэзідэнты ЗША, Нямеччыны, Расіі, каралева Вялікай Брытаніі, і ўсё гэта ўспрымалася спакойна, акрамя адсутнасці тагачаснага расійскага прэзідэнта Мядзведзева. Ды і на яго звярнулі ўвагу пераважна з тае прычыны, што кіраўнікі дзяржаваў-гаспадароў наступных гульняў традыцыйна ўдзельнічаюць у цырымоніі закрыцця алімпіяды, калі перадаецца алімпійскі сцяг. Тады пісалі, што Мядзведзеў быў моцна расчараваны правалам расійскіх алімпійцаў. Яны ў агульнакамандным заліку ўпершыню не трапілі нават у першую дзясятку. Цяжка сказаць, хто будуць тыя 71 асобаў, пра якіх заяўляе Віталь Мутко. Прасцей назваць лідараў краін, хто ўжо афіцыйна паведаміў, што не збіраецца ў Сочы. Гэта прэзідэнты ЗША, Францыі, Нямеччыны, Літвы, у гэтым жа спісе прэм'ер Вялікай Брытаніі, канцлер Нямеччыны. Адметнасць іх адсутнасці надае толькі адзін факт. Тое, што алімпіяда праводзіцца ў Расіі, адзначае палітычны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
Відавочна, што для Пуціна гэта вельмі важка, бо гэта, можна так смела казаць, гэта яго праект, яго алімпіяда. І то, што ось у гэтым сэнсе не ўсе на запрашэнне адклікнулись, сведчыць за такіх вельмі складаных сёння адносіну з Расіі і Захадам. Але ж гэта ж спартыўны свята, а не палітычны. Бо алімпіяда гэта ў першую чаргу ў яе актыўныя фігуры гэта самі спартовцы.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька параўноўвае гульню ў Сочы са святам.
Алімпіяда ў Сочы гэта як нейкі юбілей ці гадавіна ці вяселле. На яго збіраюцца самыя блізкія сваякі, а яны і прыедуць. Хто блізкі сваяк Пуціна ідэалагічны, той і прыедзе. Хто далёкі ці якіх незаўважаны такіх ідэалагічных блізкіх поглядаў сваіх, то і хутчэй за ўсё не прыедзе. Тое, што адбываецца такая канкурэнцыя, гэта сведчыць, што на сённяшні дзень у чыстым выглядзе, у прыродзе не існуе спорт і ён аддзелены ад усяго астатняга, ад палітыкі, ад маралі, ад усяго іншага. Сёння гэта вельмі пераплятаецца і аддзяліць гэта немагчыма. А калі пачнецца ўжо старт, то тады ўсё пераходзіць у плоскасць заўзеем за сваіх.
Як паведаміў памочнік Пуціна ў пытання знешняй палітыкі Юры Ушаков, прэзідэнт мае намер з кожным кіраўніком дзяржавы сустрэцца двойчы, як у афіцыйным, так і ў неафіцыйным фармаце. А гэта азначае, што Александру Лукашэнку гарантаваныя ў Сочы дзве сустрэчы.
І пазней у нашай праграме інтэрв'ю з Людмілай Ваўчок, шматразовай паралімпійскай чэмпіёнкай, якая таксама ляціць у Сочы. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На Витебщине, у Мёрах и Бабиничах люди у морозы сутками застаются без отопления. Старшиня Бабиницкого сельсовету, притым збирая подписи, каб знову балотоваться у депутаты. 6 лютого Ульяня Захаранцы, мати зниклого экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки, исполняется 90 годов. 15 из них она живе без сына. Кіраўнік Беларусі ляціць у Сочы. Разам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным ён будзе назіраць за адкрыццём зімовай алімпіяды. Пасля звальнення старшыні Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта прафесара Паўла Цірашковіча частка выкладчыкаў прапанавала рэктару Анатолію Міхайлаву сысці ў адстаўку. Шостого лютого часовый поверенный у справах США у Беларуси Итан Голдридж наведал 21-ю Менскую международную книжную выставу «Кермаш» и представил публице стенд посольства США «Доведайся про Америку по комиксах». С подробностями Инна Студинская.
Амбасада США бярэ ўдзел у Менскай міжнароднай кніжнай выставе «Кірмашы» ўжо 17 раз. Сёлета экспазіцыя амерыканскай амбасады ў Беларусі тэматычная, шырока прадстаўленыя коміксы на самыя розныя тэмы. Па коміксах у Амерыцы вучаць дзетак чытаць, па коміксах ва ўніверсітэтах вывучаюць сур'ёзныя прадметы. Да прыкладу, 7 лютага на кніжнай выставе адбудуцца інтэрактыўныя заняткі, коміксы і графічныя навелы для развіцця навыкаў чытання, пісьма і візуальнай пісьме. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч распавёў, што коміксы ў ЗША – жанр як літаратуры, так і выяўленчага мастацтва. Яны прымушаюць людзей смяяцца і прымушаюць думаць. І паказаў прысутным кнігу коміксаў «Маус» пра другую сусветную вайну і галакост.
Коміксы могуць стварацца на самыя розныя тэмы. І галоўная задача, якую выконваюць комікс-персонажы і комікс-картинкі, гэта данесці пэўнае пасланне да чытача. Гэта можа несці нейкую палітычную афарбоўку. Гэта можа быць вельмі сур'ёзным драматычным творам. Вось графічны раман, які называецца «Маус», пра падзеі Другой сусветнай вайны, пра галакост. Прычым персонажы – жывёлы, але персоніфікуюць яны людзей і падзеі Другой сусветнай.
Хоць журналістаў прасілі задаваць пытанні толькі па тэме выставы альбо пра беларуска-амерыканскае супрацоўніцтва ў галіне культуры, але былі закрануты і іншыя праблемы. У прыватнасці – візавыя. Калі амерыканская амбасада запрацуе ў поўным складзе і пачне выдаваць візы ў Менску. Ітан Голдрыч адказаў так.
Магу сказаць, што ў снежні да нас прыїжджаў афіцыйны прадстаўнік з Вашынгтону, прайшлі абмеркаванні з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў Беларусі. Думаю, калі ў нас будуць навіны, будзе што вам паведаміць. Мы абавязкова гэта зробім.
Калі Ітан Голдрыч прыехаў працаваць у Беларусь, ён паабяцаў пачаць вывучаць беларускую мову. Ягоны папярэднік Джордж Кролл зачаў сваёй кадэнцыі беларускай мовай авалодаў. На пытанне, як прасоўваецца вывучэнне беларускай мовы, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч адказаў так.
Я все еще беру уроки, на одном из апошніх мы читали верши. Как раз ровно год тому, после летошнего удела амбасады у книжном кермаши, я выучил «Зорку Венеру», недавно мы читали «За все, что сегодня маю». Але, вядома, мне треба пройти еще вельми долгий шлях.
І нават прадэманстраваў свае дасягненні.
I can try. Зорка Венера узышла над землёю. I think.
Амерыканскі дыпламат Ітан Голдрыч. Ну, а тэму кніжнага кірмаша працягне Міхась Скобла.
На традыцыйнай менскай кніжнай выставе «Кірмашы» з кожным годам меншае прыватных выдаўцоў. Чаму? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з дырэктарам выдавецтва Віктарам Хусікам.
Скажам, у Англіі, у Лондоне з'язджаюцца творцы. Яны прадаюць сваё імя, прадаюць свае творы, і ў гэтым зацікаўлены выдаўцы. Чаго няма абсалютна на «Кірмашы» ў Мінску.
Сустрэча з Віктарам Хусікам неўзабаве ў эфіры. Не все ведают, что одна из самых угонорованных белорусских паралимпиек Людмила Волчок починала как поспяховая легкоатлетка. Она была включена у склад национальной сборной на Олимпиаду 2004 года у Атены. Але у 2001-м все перекреслила недоречная травма. Теперь Людмила выправляется у Сочи на свою пятую паралимпиаду. З ёй пагутарыў Ігар Карней.
Крыху такая дискриминация зараз отчувается, что олимпийцы, допустим, за свои перемоги отремлюют и паралимпийцы.
Ну, конечно, неоправданно. Когда глядишь на другие страны, Россия, это Украина, да даже Азербайджан, привозишь медаль с Олимпиады, пожизненно дают пенсию, что ты заработал и как бы обеспечен. Твоя праца оправдана.
Не делится олимпийцы, паралимпийцы.
Да, да, так, все сравняли, хотелось больше нашего государства внимания.
Приходится констатовать, что снизилась увага до паралимпийского спорта Беларуси. С боку вот уладов державы, поравнание к прогрессу за межой.
Вельми мало фанатов, которые будут делать свою работу. Этого сейчас нема. Как есть, так и добро. Сказано, ехать всем в Италию в горы, а то, что эти горы не нужны, это никого не волнует. Что это не та подготовка. Если ехать в горы непосредственно, треба ехать уже на сами старты, а не приехать домой и сидеть две недели без снега. Как мы боролись, это то, чтобы мы поехали в Эстонию, а не в горы. Треба подходить. Ход индивидуальный, как знает тренер. Ну, мало кто идет на встречу.
Ну, как мы не бачим, что многие паралимпийцы просто съезжают в нашей краине. Вам были пропановы?
Как той пословице, рыба шукает, где глубей, а человек где лепей. Так и здесь были, в Россию, в Казахстан, были пропановы. Меня так сразу здесь обосновалось, государство поддерживает более-менее, ну, пока працуется. А потом я не ведаю. Ну, потом уже образование у меня есть. Институт туризма и гостеприимства при университете физкультуры и спорта.
Насколько вы отчуваете, что в этой бесснежной зиме до кондиции дошли потребы?
Конечно. Очень грустно, что не было снега, и подготовка у нас, ну, скажем так, что в не лепшей форме. Месяц сидели без снега, тут поехали сразу на соревнования, и мы этому снегу так порадовались. От радости не знали, что с ним робить. Ну и около недели назад повертались обратно. Ну, не в Альпах, Оберсдорф, Оберит, города такие. Ну, не в Альпах, ну, немножечко гористая местность дала о себе знать.
Какая команда тебе великая едет в Сочи?
14 спортсменов. И делегация, может, даже за 30 человек. Я как бы не великая, но мы же ездили из Турина. На паралимпийские игры нас было 6, и мы привезли 9 медалей. А сейчас зачем мы приедем? Не ведаю. За какими медалями, за какими результатами соперники не стоят на месте. Я не працую с вельми добро. И как за ими угнаться, будем гнаться, будем бороться.
Такая инфраструктура. Вот насколько она позволяет вам рыхтоваться полновартостно. Ну, не глядишь, что там снег есть и нема. Але вот треба все-таки, некак, была все-таки специализованная база для паралимпийцев.
Треба, как бы были люди, которые были бы специалистами, тренерами, которые это понимают добро. Мы сидели без снега, это нельзя, это спорт не позволяет. Можно было сбор сделать и в России, так как у нас были проблемы с визами по прибытию за границей. Это можно было заработать и в России, но так как всем обаяк, такого все. У нас не было. Ну, невозможно с теми людьми работать, которые не понимают спорта. Они сами не спортсмены в жизни, с ними тяжко.
Ездите шмат по свету, коли поравновать безбарьерность белорусскую и замежную?
Это проблема, какую треба решать. Многие этого не понимают. Я была тяжарной, просила, как мне зарабили электроподъемник, доводили до слез и говорили, что в нашей компетенции зарабить пандус. Ну, это сильный крутой пандус. Я уже была сгодна. Ну, если вы сами подниметесь на коляске моей инвалидной, по этому пандусу, тогда робите. Это бордюры, это ступеньки, это все надо специализированное обучение, чтобы можно было владеть коляской при такой безбарьерной среде нашей. Делают лифты, где уже можно и спуститься где-то, но все равно определенное время. А мы же люди, тоже можем погулять и ночью, и у всех какая работа тоже связана. Хотелось бы, чтобы было все доступно. Это к проблема.
Человек, в принципе, активный гражданин. Позиции, скажем так. И ваша травма, многим ведома, шибина была связана. Ладили эту антенну.
Телевизор, да, и, так. И... Ну да, потому что это всенародная трагедия, и хотелось бы поглядеть, а тут телевизор не робил. Просто надо было что-то делать с этим. Долго не думала. Вот и последствия.
А перед этим на Олимпиаду еще в Сиднее ездили в команде основной?
Я была маленькая еще, как юниором, молодая, перспективная. Так и поехала. Больше части как турист.
Некий вы себе барьер дальний ставите, пару Олимпиад за проходить?
Ну, я не веду, як пару олімпіад, но зараз вельми тяжко, так как у меня девчинка маленькая, и уже инстинкт, як мати, я вельми по ней сумую, вельми тяжко. И я гуляю шмат моментов, як она подрастает. Постараюсь и с собой брать, як есть такая махчимость. Но як нет, уже покидаю на бабулю. Як и у всех спортсменок. Я уже такая дорослая, и поэтому шла осознанно. Уже думаю, до Сочи надо потерпеть, одолели. Поглядим, як пойти. Не пойти, то треба закругляться.
Перед отъездом у Сочи Людмила Волчок дала интервью Радио Свобода. Ну а зараз в отзвуки слухачов на темы учоршнего эфиру.
Кина, вот слушаю вас и хочу высказать меркование. Первое про журналистов, которые обнародовали вот нахождение этого человечка, который жил в теплотрассе. Да, однозначно, журналисты должны нести хоть за что-то ответственность и только языком пляскать и подставлять людей. Вот, это однозначно. А по поводу цыганки, что заберет государство детей, вырастут они в интернате, так всем помогают обездоленным, и будут они живы-здоровы, не покалеченные, голодные, без здоровья. Нормально, что школа обратила внимание на это все. А по поводу Мясниковича и скамей безопасных, что Мясникович умнейший человек. И если Мясникович уже не разобрался в этом дурдоме, то вряд ли кто-нибудь в нем разберется. Так что вот, три ответа на три ваших поставленных пытаний.
Я хочу встать в защиту журналистов, тех, которые обнаружили вот этого человека, который проживает у бетонной трубе. Голодный, бездомный. И таких у нас по Беларуси может быть не только в Могилеве, в любом кутке нашей Белоруссии. Значит, уличные вот такие вот люди, вот эти вот бездомные, как они называют, я даже не могу сказать, выяснить это слово, высказаться, бомжи, я не могу. По какой ситуации они оказались на улице, это они лучше знают, чем мы, я же не могу сказать. Значит, я хочу сказать так, что Лукашенко в этом не прав. В нашей стране должны построены специально дома, так как есть в некоторых странах, построены дома для проживания таких бездомных людей.
Звонки на свободу. Былы міліцыянт, які праходзіў службу ў адной з частак унутраных войскаў у Менску, распавёў свабодзе пра падрыхтоўку да разгону мітынгаў ды парадкі ў сваёй частцы. У прыватнасці, пра асаблівасці ідэалагічнай працы з асабовым складам. Дэталі даведаўся Алег Грузділовіч.
З большага пра службу ва ўнутраных войсках у Івана засталіся добрыя ўспаміны, як пра школу сталення і дарослості. Кажа, что служба для его проходила довольно комфортно. Значно больше сытное в сравнении с армейскими солдатами харчевания. Командир роты не дозволял дедовщины и опекал молодых. До того ж, Иван был на добром рахунку, как адмысловец в электронице, и тому имел певные привилеи. У приватности его часто отпускали от подчинок. Вядома, дазволілася выязджаць на масавыя акцыі, у тым ліку апазіцыйныя. Але асабіста яму пашанцавала. У разгонах апазіцыянераў удзелу не браў, нікога не затрымліваў. Пра разгон мітынгу супраць фальшавання прэзідэнцкіх выбараў, які праходзіў 19 снежня 2010 года ў Менску, Іван ведае са словаў былых калегаў, бо тады ўжо не служыў. Але разам з іншымі рыхтаваўся да падобных акцыяў. Звычайна трэніроўкі праходзілі на пляцы. Проводили их бойцы АМАП, которые адмыслова приезжали до их участку. Солдатов делили на две группы. Одна со щитами и дубинками небыто оховывает парадок, другая его сведомо порушая. Иван распавел под обязанности этой инсценировки, у якой часто играл роль разъюшенного порушальника парадку.
Я разгонялся, ломал и шашки обратно кидал в заслон. Подсознательно, чтобы люди видели, вот, что вот мы действительно вот зло.
А что при этом кричали? «Живи Беларусь, за Лукашенко» не кричали?
Нет, не было таких случаев, что там Лукашенко там обсирали бы. В основном «Мать анархии», что-то вот такие лозунги мы кричали, типа «Вам хана, мусора, говно», вот всякое такое вот кричали. Это было... Основная как бы задача изобразить взбесившихся, именно взбесившихся.
Но вам реально приходилось быть на таком митинге, где кричали «Бусура, говно»?
Да, когда просто стояли в цепочке, то есть это я бы не назвал, что это митинг, просто стоишь в оцеплении и на себя там всякую ересь несут. Часто вот такую вот хрень слышишь, когда, допустим, какой-то концерт, идут мимо и начинают говорить. Хочется треснуть, с другой стороны, нельзя, потому что приказа не было. Нет потусовок всяких, а без потусовок никто ничего трогать не должен. Просто идешь, сопровождаешь толпу. Вот по телевизорам рассказывают, что там нечаянно других ломают. Ну, с одной стороны, может быть, такое когда-нибудь и проскальзывает, но с другой стороны, раз ломать начали, значит, уже была явная попытка беспорядка. Такой приказ обычно через кучу людей проходит, и если он уже прошел и главный дал.
Иван вспомнил некольких прикладов, когда его коллеги при разгоне несанкционированных акций перевысили полномочия. Одного митинговца занадто мощно ударили гумовой палкой, другого поранили при погрузке в автозак. Эти милиционеры потом долго писали тлумачения, чему перевысили инструкцию, каже Иван. Еще один метод недопущения злоуживанию, який поводле Ивана уживало командование егоной частки внутренних войск, коллективная отказность. Усе ведают, что за провину одного откажет все подразделение, каже Иван. Почуццё этой коллективной отказности формуется с первых дней службы, когда молодой солдат навод с казармы не может выйти без нагляду старейшего. Прикладом, накладут на тебе покарание только 2 сигареты в день, и будешь выполнять, куда денешься. А иначе покарают весь взвод, сгадывает Иван. Коли я распавел Івану про удельницу митингу 19 снежня 2010 года Маю Абромчик, якой при разгоне милиціянты зламали ногу, да на ее вачах сбили до крыві я знайомого, Іван здивився, сказав, что у их на роте такого было б немагчыма. Іван назвав некалькі командаў, якія яны выконвалі, трэніруючыся на пляцы разганяць мітынгі. Пад каманду «Забор» яны накрывалі шэраг шчытоў яшчэ адным іх слоем, каб у милиціянтаў немагчыма было трапіць камянямі. Команда газа означала, что треба надеть отгазники, бо митинговцы выкрестили газовые гранаты. Было шмат и інших командов, але их Иван не стал называть, боючися раскрыть войсковую таємницу. До того ж, поводле Ивана, кожные полгода назвы команду меняются, знову же, каб заховать секретность. А кто проводил с шараговыми солдатами внутренних войск и идеологичную подрыхтовку? Иван сгадал про некалькі портреты Лукашенки у войсковой частцы и у так званым ленпакоя, где у них проходили политинформации. Под таким вот портретом он сам, на наручении командира, проводил штотыдневое информование про то, что отбылось в Украине и свете.
Раз я сделаю политинформацию для служащих, значит, я должен был читать газеты, смотреть новости. Не дай бог, там ротный зайдет и увидит, что я по телеку смотрю не новости, а какой-нибудь фильм. Что происходит здесь? Землетрясение, где беспорядок, кого выбрали, кто президентом стал там и всякое такое.
А вам вопросы какие-то задавали?
В основном такие вот вопросы. Вот там-то землетрясение было, потерпевших столько-то.
Ну это про землетрясение. Про Беларусь спрашивали? Политические какие-то вопросы задавали? Каверзные какие-то вопросы?
Солдаты? Ну они же знают, что их же сослужили. То есть они знали, что это просто урок принудительный. Особого интереса я никогда в них не видел. Их задача была просто отсидеть, отслушать то, что я скажу. Даже если я там какой-нибудь бред скажу, но это как обязанность. Если где-то кто-то что-то добавить мог, они вставали, добавляли. Допустим, иногда было такое, что я не мог найти, где урожай хреново собрали. Он встает, говорит, вот в моей области собрали, потому что я оттуда, я вот с мамой разговаривал. Наша область показалась там по урожаю самая плохая.
Под информацией, которую проводил Иван, звычайно проходили в присутности офицера, який отказывал часто за идеологию. Иван сгадал, что у них это был полковник, який сидел в конце покоя, и после информации часто сам еще нечто расповедал солдатам. Так само этот полковник регулярно проводил встречи солдатов с ветеранами. Про стосунки солдатов с офицерами у наступной части разговора с Иваном.
Былого солдата внутренних войск Ивана распытывал наш корреспондент Олег Груздюк.